Радио «Комсомольская правда». 15 лет на страже правды.
Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридрихсон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков.
Итак, в Иерусалиме произошли стычки силовиков с палестинцами после того, как людям моложе 40 лет запретили входить на храмовую гору для молитвы в первый вечер Рамадана. Это сообщают местные СМИ. Во что это вылилось, вы сейчас услышали. Тут, в общем-то, перевод не нужен. Начались столкновения, стычки. Силовики пытались толпу разогнать. Толпа напрыгивала на силовиков. И, в общем, было понятно, что ситуация в очередной раз становится все более и более острой. Хотя, давайте тоже признаем, на фоне уже долго тянущейся эскалации между Израилем и группировкой Хамас, эти события, так, мелкий осколок общей эскалации. Тут, кстати, очень важный момент. Делегация Хамас покинула Каир 7 марта после нескольких дней переговоров без какого бы то ни было прорыва. Израиль предупредил, что если заложники, которые до сих пор удерживаются в Газе, не будут дома к Рамадану, Израиль начнет военное наступление на Рафах, где укрывается более миллиона перемещенных лиц. Мы прекрасно понимаем, что подобное наступление от Сахал будет означать огромные жертвы в числе мирных жителей. Я напоминаю, для тех, кто уже сбился со счета, на сегодняшний день количество жертв в секторе Газа в числе мирных жителей – более 30 тысяч. И вот тут очень интересно. Мы все помним, что между командой Байдена и Нетаньяху уже давно были трения. Когда-то они вылились в протесты против Нетаньяху и судебной реформы. Но с началом эскалации, казалось бы, команда Байдена и Нетаньяху нашли точку примирения. Потому что, ну, как бы американская политика построена таким образом, что Израиль панадусе. Его нельзя критиковать, нельзя лишать поддержки и помощи, можно только содействовать. Это такой негласное писанное правило, которое есть и у демократов, и у республиканцев. Хотя, надо признать, Трамп превзошел все эти договоренности, но мы с вами это помним. Кстати, в интервью мне Дмитрий Саймс, известный очень человек, ведущий на Первом канале и, соответственно, потрясающий американист, он говорил, что Трамп, более того, даже гордился и хвастал публично, что он первый президент Соединенных Штатов, еврейские внуки которого бегают по Белому дому. Это практически цитата. Так вот, Трамп, конечно, в любви к земле обетованной превзошел всех, включая самих евреев. Но вернемся к конфликту. Байден был вынужден поддерживать Нетаньяху, мы помним эти заявления. При этом команда Байдена пыталась сделать его, скажем так, многогранным и многовекторным. Байден совершал визит в Израиль, тогда же он должен был совершить визит в Иорданию, но как раз Аман сказал: нет, вы знаете, давайте нашу часть визита перенесем. Короче говоря, эта история сильно поломала козыри Байдена, настолько поломала, что мы помним два громких случая внутри Соединенных Штатов. Во-первых, буквально недели две назад мы с вами обсуждали здесь, в этой студии, в Америке военнослужащий совершил самосожжение как раз-таки в Вашингтоне на фоне вот этой вот эскалации между Израилем и Хамас. И перед тем, как себя поджечь, он как раз кричал, что он не хочет быть соучастником геноцида палестинского народа, ну и таким образом пытался привлечь внимание к событиям в секторе Газа. И, естественно, Байдену это записали в минус, потому что выборная гонка в Америке ведется очень и очень жестко. Ну и второй момент. Байден тут на днях выступал перед Конгрессом, и, как пишет CNN, СМИ, которое должно обслуживать интересы демократов, Байден понимал, конечно, что Конгресс американцев больше волнует внутренние вопросы, но CNN пытались его отмазать. Как они написали, Байден – это президент внешней политики, ну вот потому что есть события на Украине, потому что есть конфликт Израиля и Хамас, писали CNN. Да, все верно, но только в тот момент, когда Байден выступал перед Конгрессом, а речь он репетировал 2 недели, как нам сообщают те же ребята из CNN, так вот в этот самый момент люди были на улице, протестующие, с плакатами, и распинали Байдена за его мягкотелость в конфликте Израиля и группировки Хамас. Короче говоря, этот конфликт вышел Байдену таким боком, что уже как ни поверни, а получается худо. Так вот, на этом фоне раздражение Байдена только нарастает. Какое-то время назад он назвал уже Нетаньяху, извините за цитату по американским СМИ, ублюдком. За то, что Нетаньяху не договороспособен. Да, американцы действительно пытались остановить уже эту эскалацию. И Ллойд Остин приезжал на землю обетованную в конце еще года, но безуспешно. И вот после всех этих кочек и неудач Джо Байден заявил, что Нетаньяху, цитата, наносит больше вреда, чем помогает Израилю, из-за того, что он не может ограничить количество жертв в числе гражданского населения в Газе. Дальше его цитата, которую приводят американские СМИ. Что происходит? Так это то, что Нетаньяху имеет право защищать Израиль, право продолжать преследовать Хамас, но он должен уделять больше внимания гибели невинных жизней в результате действий, которые предпринимает Цахал. И вот, казалось бы, вот это предупреждение должно было, ну, по задумке команды Байдена, но как-то отрезвить Нетаньяху, как-то чтобы он сказал: да, ну что ж, вы правы, ага. Нетаньяху в воскресенье заявил, что продолжит военное наступление в Рафахе, где как раз-таки 1,5 миллиона перемещенных лиц. То есть плевать он хотел на заявление Байдена. Причем Байден в интервью американским СМИ, обсуждая эту тему, сказал, что если Цахал продолжит, это будет пресечение неких красных линий. Но мы понимаем, что красные линии, к сожалению, для Байдена становятся для него уже удавкой. Когда-то Россия говорила: ребят, не переходите красные линии. Они решили перейти. В результате Байден по самой не хочу увяз в украинском театре боевых действий. Теперь он сам говорит Нетаньяху: не переходи красные линии. Но Нетаньяху вот публично чихать он хотел на все эти предупреждения Байдена. Расчет Нетаньяху понятен. Мы с вами об этом также говорили. Он пытается дождаться победы Трампа. И в этой самой победе Нетаньяху практически уверен. И да, если Трамп побеждает, возможно, ситуация в секторе Газа будет складываться для Нетаньяху удачней, в той части, что он получит больше поддержки со стороны Соединенных Штатов. Эту самую поддержку Трамп как раз заберет у Украины и вот, возможно, передаст Нетаньяху. Но давайте честно, для жителей Палестины, для жителей сектора Газа, мирных жителей, это будет очень плохая новость. Это будет означать, что, возможно, Трамп закроет глаза на все действия Нетаньяху и Цахал. Понятно, что у Цахал и Хамас своя история отношений. Мы с вами здесь об этом говорили. И группировка Хамас очень своеобразная группировка. Лепите из них защитников, борцов и зайчиков с белыми ушками, ну, я лично не буду. При этом, при всем, мы не можем игнорировать, что более 30 тысяч погибших в секторе Газа в числе мирных жителей. И в этом числе погибшие дети. К сожалению, Ближний Восток в этой части бывает очень жесток и очень, скажем так, богат на кровь. При этом, при всем, глава службы помощи Организации Объединенных Наций предупредил, что наземное вторжение в Рафах может привести к бойне. Но я бы тут поправила: к очередной бойне. Будем следить за событиями на Ближнем Востоке. Ну и коль уж я помянула Украину, а куда же без нее, родимой, там тоже происходят, ну, горячие-горячие события. Вот, в частности, бывший главком ВСУ Залужный, помимо должности посла Украины в Великобритании, получил 53 миллиона долларов за отказ от борьбы за пост президента Украины. И об этом нам сообщает не кто-нибудь, а британское издание BBC. Это их, кстати, прямая цитата. Вот в материале говорится, что эти деньги он получил, чтобы, скажем так, не мешать Зеленскому узурпировать власть дальше. По словам, кстати говоря, вот эксперта Совета внешней политики «Украинская призма», есть, оказывается, такой, некий Александр Краев. Основная причина назначения Залужного – это военная дипломатия. Это вот цитата этого Краева. Залужный имеет сильные и продуктивные контакты с британскими военными, которые, эти контакты, Залужный наладил еще до событий 24 февраля 22 года. И вот на этой цитате, а эту цитату приводит немецкое издание, я сделала такую, знаете ли, большую-большую паузу. Значит, эти контакты с британскими военными Залужный наладил еще до специальной военной операции. Думаю, как интересно. Ну, в России уже давно говорят, что Британия плотно и по самой не хочу зашла на Украину в 2015 году. Как раз-таки Британию очень интересовала военная часть Украины. И да, Британия с того года стала создавать свои фигуры в военных блоках Украины и, конечно, в политическом поле. Но мы привыкли, что европейская пресса, британская, американская пресса сообщали нам это все вранье. Ну как вы могли такое сказать? На самом деле весь демократичный Запад стал помогать Украине только после того, как злые русские начали боевые действия на Украине. Нам же так это рассказывали. А тут вдруг такое откровение от немецкой прессы, которая цитирует этого Александра Краева. Оказывается, Залужный наладил контакт с британскими военными еще до специальной военной операции. Да, действительно, будучи послом Великобритании, возможно, Залужный сможет послужить Украине нэньке и как-то позаниматься лоббизмом. Но есть одно но. Дальше военных у Залужного контактов нет в Британии. Он не вхож в политическую элиту, и он не знаком с послами других стран, кто, например, в Британии представлен. Поэтому лоббист из него так себе, равно как его английский. Но, тем не менее, его судьба вызывает пока большой интерес.
Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридриксон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков.
Итак, до ухода на паузу мы с вами говорили о том, что Залужный отправляется послом Украины в Великобританию, прихватив 53 миллиона долларов, как сообщает нам BBC. И вот возникли вопросы, будет ли Залужный хорошим лоббистом Великобритании, отстаивающий военные интересы Украины нынче. Я думаю, нет. Повторюсь, он не очень вхож в политические круги Великобритании, не очень общается с послами, которые представлены в Великобритании, и английский у него так себе. От того, что у него магистр Йода был на шевроне, это еще не делает его джедаем дипломатии. Но борьбу за президентство на Украине возможно, он продолжит. Ну а пока на всех парах в Киев мчится Макрон. По крайней мере, он грозится посетить Киев в ближайшее время, сообщает французская пресса со ссылкой на Елисейский дворец. Я напоминаю, что Макрон, помимо того, что пытается всех засунуть на украинский театр боевых действий, включая западные военные формирования, он уже обозначился в Армении и поставляет вооружение Армении, договорившись с Пашиняном. Ну и, как мы видели, Макрон и Санду с недавних пор лучшие друзья. The best friends просто. Давайте попробуем понять, что за военные маневры у Макрона. С нами на прямой связи Борис Рожин, эксперт Центра военно-политической журналистики. Борис, приветствую. Давайте начнем с конца, что называется. Итак, Макрон на всех парах мчится в Киев, хотя до этого собирался, но откладывал свой визит. С чем вы связываете его приезд на Украину?
На текущий момент Франция всячески форсирует эскалацию в отношениях с Россией. Это связано с одной стороны тем, что положение ВСУ на фронтах ухудшается. Даже по оценкам натовских специалистов, ВСУ к июню может переживать более серьезный кризис, чем мы даже наблюдаем сейчас. Есть риски обвала отдельных участков фронта при условии нехватки боеприпасов и техники, ну, которая все зависит, конечно же, от поставок со стороны США. Европа с этим не справляется. Поэтому, видимо, целый набор угроз в отношении с Россией и попытки актуализации различных действий Франции не только на Украине, но и в ряде других бывших советских республик. Макрон стремится, с одной стороны, показать, что он является лидером некой европейской коалиции, отдельной от США. С другой стороны, он стремится показать, что вклад Франции не настолько мал, как это заявляется в той же Германии, ну, хотя объективно по сравнению с Германией Франция помогала Украине гораздо меньше. Ну и в-третьих, есть фактор Африки, где благодаря в том числе России мы наблюдаем сейчас коллапс французской неоколониальной империи, которая фактически распалась при Макроне, и Франция таким образом стремится взять некий стратегический реванш, пытаясь атаковать российские традиционные сферы влияния на Украине, в Закавказье, ну и в Молдавии.
Я правильно понимаю, что в некотором смысле это месть Макрона за то, что в Кремле не отвечали на его миротворческие звонки?
В том числе, то есть Франция чувствует, что она, хотя несмотря на все свои претензии, она Кремлем расценивается как некая второстепенная страна, которая, несмотря на все вот эти подпрыгивания и угрозы, она не является игроком калибра США и даже как и Великобритании, которая, ну, рассматривается как более серьезные стратегические враги. Вот этим громкими этими заявлениями Макрон пытается повысить свой статус, в том числе в глазах Кремля. При этом они сами же заявляют, что мы пытаемся вывести Кремль на некий диалог, ставя Кремлю различные стратегические дилеммы и пытаясь заставить уважать себя. То есть они сами же понимают, что в текущем виде Францию, ну, не только Кремль, но и некоторые другие факторные страны просто не уважают. Они не рассматривают ее как, ну, достаточно серьезного игрока, и Франция пытается это изменить вот такими, ну, достаточно странными способами.
Давайте вот предметнее еще разберемся. Вы предполагаете, что к июню с украинской стороны фронт посыпется. Значит ли это, что Макрон тоже понимает это, но он готов затыкать, видимо, эти дыры этими самыми западными военными силами, которые предлагает направить на территорию Украины?
Ну, это как бы не военная оценка, это, во-первых, оценка некоторых западных экспертов, когда, в принципе, это обсуждалось на одном из недавних Рамштайнов, где обсуждались вопросы военной помощи, и также это обсуждалось на ряде других встреч стран НАТО, которые связаны с поставками на Украину, где среди возможных сценариев рассматривалось отступление Украины на некоторых участках фронта, и даже есть риск обвала некоторых участков фронта. Соответственно, Франция, она, конечно же, не там из того, что они заявляют сейчас, они не планируют направлять войска непосредственно на левобережную Украину. Они предполагают, что они смогут занять некие регионы на западе Украины, на границе с Белоруссией и, возможно, Одессу, чтобы Украина могла снять оттуда войска и перебросить их на левый берег для того, чтобы укреплять фронт на Купянском направлении, на Донбассе, ну и в Запорожье. То есть пока они вот как-то так это озвучивают, но опять же, это то, что сейчас для вида. То есть при необходимости они, конечно же, могут пытаться наращивать группу и далее для более агрессивного вхождения на территорию Украины.
Давайте себе представим, что у Макрона более-менее вменяемые военные специалисты. Представим себе. Как вы считаете, каких специалистов они порекомендуют Макрону отправлять на Украину, ну вот в контексте уже повоевать всерьез?
Ну, фактически французские военные и так уже присутствуют на Украине и несут там потери. То есть, ну, самый известный эпизод – это недавний удар по Харькову, где погибло... Да. Есть человек, в том числе и французских регулярных военных. То есть, ну, речь, по сути, идет скорее не о вхождении, а о легализации военного присутствия. Естественно, кто это может быть? Это могут быть специалисты ПВО, это могут специалисты по системам РЭП, по системам связи, по работе со спутниками, офицеры разведки, военные консультанты, те, которые занимаются сопровождением хода боевых действий, ну и плюс военные инструкторы для подготовки украинских новобранцев где-нибудь на территории Западной Украины, на всю ту же Яворовском полигоне, ну или где-то поближе на полигоне, ну, на полигоне Десна, там это уже Сумской. То есть, в принципе, есть достаточно широкая номенклатура, ну, потенциальных должностей, ну, или позиций, которые французы могут пытаться закрывать своими, ну, своими силами, но важно понимать, что все-таки французская армия не столько, она не настолько большая, она недофинансированная, и скорее тут, опять же, она может скорее высвобождать для ВСУ какие-то направления, ну, чтобы противник чисто живой силой мог затыкать участки фронта, потому что тыловые части на Украине, они оснащены слабо. То есть, ну, в качестве пушечного мяса, да, они могут быть использованы.
Ну, то есть, не специалисты ближнего боя, не танкисты, не штурмовики и даже не туристы. То есть, все-таки такие специалисты второго эшелона.
Ну, не совсем так. То есть, ну, скорее всего, да, так, но, допустим, участие французских снайперов, которое, ну, подразумевается, что не работает на, ну, такой дистанции, да, то есть оно, как бы, оно, в принципе, есть и сейчас фактически, то есть среди погибших, в том числе, как отмечались, были снайперы французские, то есть понятно, что они туда приехали не консультировать, а стрелять по нашим солдатам, то есть то, что уже, собственно, происходит, и то есть увеличение количества тех же снайперов каких-нибудь или операторов БПЛА, то есть это вполне, как бы, рабочий сценарий.
Хочется еще понять логику Макрона в контексте Армении, потому что мы не помним Макрона, когда была 44-дневная Карабахская война, мы не помним Макрона, когда была блокада Лачинского коридора, но сейчас Макрон как не в себя предлагает Пашиняну закупать вооружение. Если начнется дальше эскалация между Арменией и Азербайджаном, и, например, Азербайджан подумает, что наступило время двинуться на Сюникскую область, что, Макрон будет как-то защищать Армению, высаживать французский легион?
Ну, такой фактической возможности, с моей точки зрения, у него нет. Во-первых, даже при полном перевооружении армянской армии на условно-французское вооружение, то есть есть такой банальный вопрос боеприпасов. Где боеприпасы, если даже для Украины они боеприпасы найти не могут? Насколько хватит 155-миллиметровых снарядов при переключении армянской армии на такого рода артиллерию? Ну, это касается многих других видов вооружений. То есть, да, Франция поставляет какое-то вооружение, делает заявление о политической поддержке, но реально в случае серьезной войны, опять же, в силу занятости России на Украине, в силу неспособности Макрона, больше реальным гарантом военным на текущем этапе может выступить только Иран, который неоднократно заявлял, что в случае, при попытках изменить государственные границы Армении и отторгнуть у нее какие-то территории, он готов применить военную силу против Азербайджана. То есть это известные заявления Ксиры и других военных руководителей Ирана. То есть в этом плане Макрон скорее просто пиарится, он пытается делать то, что Россия проделала с французскими колониями в Африке, когда оттуда когда наши военные там высаживаются, там происходит изгнание французских колониальных войск, там изгоняют французских послов, там просто разрывают отношения с Францией, ну и вот стратегия Макрона в Армении выглядит какая-то попытка как-то отомстить России, нагадить, поэтому сама Армения, Франция, ну, объективно, она так не очень действует, это скорее вот она смотрится как некая площадка, где они пытаются взять какой-то реванш, то есть ослабить, пытаться выдавить российские войска из Армении, выгнать пограничников, закрыть единственную, ну, крупную российскую военную базу там, ну, а Армению использовать для каких-то там мелких провокаций, ну, в том числе в отношении того же Ирана.
Вот, и тут мы с вами смотрим в одном направлении. Мне изначально казалось, что вот эти странные пляски не только Франции с Пашиняном, но и Британии, что, по сути, они готовят Армению как плацдарм двойного назначения. И России нервы щекотает в Закавказье, и против Ирана. То есть, получается, я не так уж не права была, да?
Ну, конечно же, для них Армения – это некий плацдарм и ресурс для проведения более активной политики в Закавказье. И Иран открыто предупреждает, что они рассматривают эти действия Запада именно как угрозу. Понятно, мы все видим, как сейчас Иран очень сильно напрягает Запад с помощью Йемена и хуситов. То есть мы видим, какое влияние на мировую торговлю было оказано, как собственно, провалилась американо-британская операция. То есть фактически можно говорить, что там Иран ведет прокси-войну против той же Британии. И активность Британии в Армении, конечно же, можно рассматриваться в том числе как попытка ответить Ирану на вот его действия в Йемене.
Поняла. Борис Ружин, эксперт Центра военно-политической журналистики, был с нами на прямой связи. Борис, спасибо огромное. Как всегда, блестящий разбор. Ну, собственно, Макрон скоро нам даст еще немало поводов, я думаю, поговорить. Тем более, что он действительно, засучив рукава, решил мстить русским, кто ему в душу плюнул. Сделаем паузу и продолжим.
Фридрих Шоу. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридрихсон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария – «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков.
– Но согласитесь, шумно, громко. И это, друзья мои, происходит во французском Бордо. Там протестует несколько сотен фермеров. Полиция разгоняет их, в том числе, слезоточивым газом. То есть проблема с фермерами во Франции никуда не делась. Хотя есть мнение, что, в принципе, у Франции есть деньги, есть возможность закрыть проблемы фермеров и решить уже для себя эту головную боль. Но по каким-то причинам французское правительство пока, по крайней мере, этого не делает. А между тем ситуация, как мы видим, не улучшается. И фермеры как протестовали, так и протестуют. И столкновения с правоохранительными органами продолжаются. Но Макрон, вместо того, чтобы заниматься этими задачами и решать внутренние проблемы Франции, которые, конечно, во многом связаны с украинским театром военных действий, Макрон вместо того, чтобы решать проблемы, решил их усугублять. Еще раз напоминаю, он собирается посетить Киев в ближайшее время. А у нас вот в прошлой части был Борис Оружин, мы с ним тоже подробно говорили про военную активность Макрона, он засвечен не только на Украине, в Армении, в Молдавии, и, в общем, всячески пытается показать, что вот напрасно, мол, вы меня недооценивали, напрасно не отвечали на мои звонки, когда я занимался телефонным хулиганством и названивал в Кремль с позиции «ну я же миротворец, вот сейчас я вам покажу ту самую Кузькину мать Хрущева, сейчас пойму, что это, и покажу». Ну, не знаю, его визит в Киев все-таки, на мой взгляд, это очень-очень гиблое для него дело. Предполагая, для чего он это делает, ну, давайте называть вещи своими именами. С учетом того, что Макрон тут решил говорить за коллективный Запад и в Елисейском дворце напугал европейских коллег криками «Айда, отправлять западные силы на военные западные силы на Украину», и мы получили многоголосие из Италии, Чехии, Польши, Германии и ряда других стран Евросоюза, что мы не хотим, мы не пойдем, ничего такого мы делать не собираемся, и на это мы не подписывались. Тем не менее, Макрон для себя, видимо, все решил. Действует он не в одиночку. Давайте понимать, что, скорее всего, нынешние действия Макрона тесно связаны с интересами и Великобритании. Вообще, если посмотреть, они идут сейчас рука об руку, как Шерочка с Машерочкой. Макрон и Сунок, условно говоря. Они оба засвечены сейчас на Украине, и Британия, и Франция. И, собственно, они засвечены в Армении, потому что как раз-таки мы видим, что Пашинян вальсирует то с французской стороной, то с британской стороной. То, что Великобритания заинтересована в продолжении боевых действий, как минимум на Украине. Но, друзья мои, это факт очевидный. И то, что Залужного туда засылают, тоже не очень понятно, с какой целью. Но мое мнение, что в политику он еще, конечно, поиграет на Украине, я уже успела об этом сказать. С другой стороны, тут есть тревожный колокольчик. Залужный все-таки больше был персонаж проамериканский. И поскольку в игре сейчас остается Британия, потому что если побеждает в Америке Трамп, я глубоко убеждена, как и многие, что Украину он будет сливать, отдавать на откуп европейцам, заставлять их решать весь этот ворох проблем и говорить, что это наследие старика Байдена и его нерадивого сынка. И коли ж вы Байдена поддерживали, вот сами за все это и платите, и решайте эту головную боль. И многие предполагают, что у Трампа будет именно такая позиция по Украине. Но это не значит, что Британия будет отступать от этого выгодного для них театра военных действий. Выгодного в каком плане? Украина как дробила Европу, так и продолжает дробить. Как уничтожала экономику Евросоюза, так и будет уничтожать дальше. Макрону терять нечего. У него последняя ходка уже на президентский пост, и он пытается остаться в истории. Он пытался остаться в истории как миротворец, ни черта у него не вышло, и он подумал, ну а что, раз не дали так, ну, значит, останусь в истории как Макрон кровавый, Макрон Бордо практически, пино-нуар в одном лице. И понятно, что он действует в тесной спайке с Великобританией. И вот тут интересно, главная их цель, конечно, по Европе, это добить веслом все-таки Германию. И с этим пока что они успешно справляются. Как Шольц и Писториус не сопротивляются, но гнут их знатно. И вот смотрите, очень важная, кстати говоря, новость. Аннелена Бербок, министр иностранных дел Германии, заявила в одно лицо, что Берлин готов рассмотреть предложение главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о круговом обмене ракетами для дальнейшей их передачи Украине. О чем идет речь? Какое-то время назад Дэвид Кэмерон предложил немцам А давайте ФРГ поставит Великобритании ракеты «Таурус», не Украине, а Британии, а взамен получит «Шторм Шэдоу». Но в Германии, не будь дураками, ну, здраво оценили. Коль уж Великобритания поперек батьки в пекло лезет и кричит: «Все для Украины, все для вот продолжения эскалации», но немцы, не будь дураками, понимают, что если они поставляют Великобритании по этому круговому обмену «Таурусы», через там 3 дня эти самые «Таурусы» окажутся в лапках киевского режима. И, судя по всему, вот эти вот дальнейшие пляски вокруг ракет «Таурус» косвенно лишний раз подтверждают, что тот слив разговора немецких офицеров все-таки произошел не без согласия Шольца и Писториуса, потому что они таким образом хоть как-то пытаются остановить вот этот маховик военного безумия. Как раз-таки в том разговоре, я напоминаю, и было уже официально, считайте, засвечено, что британские военные специалисты уже на Украине, французские уже на Украине. Мы это все в России давно понимали и давно об этом говорили, но сейчас для европейцев это стало, ну, неким откровением, потому что не доверять сливу немецких офицеров у них повода нет, потому что и Шольц, и Писториус подтвердили подлинность этой беседы. Другое дело, что стали искать, скажем так, другие объяснения, зачем немецкие офицеры рассматривали вариант удара по Крымскому мосту. Но сам разговор они верифицировали и признали, что да, действительно, все, что было сказано, имело место быть. То есть засвечены британские военные, засвечены французские, и все это уже для европейцев становится очевидной очевидностью. Что делает Великобритания? Они находят слабое звено в Германии, а слаба у нас Анна-Лена Бербок на политические первые линии, скажем так. И вот она уже всем своим видом показала, что служит не немецкому народу и даже не Украине Неньке, а всецело, извините меня, как бы это сказать помягче, всецело прогнулась под МИД Великобритании. Точнее, под Дэвида Кэмерона. И сейчас, по сути, она вместо Шольца и Писториуса делает вот такие заявления. Не очень понятно, каким боком вообще МИД Германии может комментировать подобные вещи. То ли она Лене Бербок не сказали, что: «Мадам, вы как-то водите в разум. Это, в принципе, не компетенция МИДа комментировать подобные вещи». Но, тем не менее, слово не воробей. И она Лена Бербок пробрасывает это снова и снова и снова. И, судя по всему, вот этот тандем Франции, Великобритании на Украине сейчас ставит первичной целью, самой главной, все-таки добить Германию. Втянуть ее в военный конфликт больше, чем она того хочет. Стравить русских и Германию. В конце концов, мы все понимаем, что британцы, в отличие от постмайданных украинцев, историю настоящую знают. Они, может быть, и переписывают для мирских людей, но элита британская прекрасно помнит, как разворачивались исторические события. Поэтому поругать русских и немцев – это для них, что называется, самая выгодная история. Они прекрасно помнят, как они это уже проворачивали, и, в принципе, считают для себя это определенным успехом. Так вот, сейчас они пытаются это повторить. И да, Шольц и Писториус, никогда не думал, что такое скажу, но, похоже, это все-таки так и есть. Они пытаются всеми правдами и неправдами этот процесс затормозить. При этом, при всем, тут все-таки нельзя выкидывать со счетов потенциальную и очень возможную победу Трампа на президентских выборах в Соединенных Штатах. И косвенно об этой победе нам, по сути, говорит Орбан. Но он недавно встретился с Трампом и небольшой группой его советников в Мар-а-Лаго. Это частная резиденция Трампа во Флориде, та самая, где ФБР находили там некую документацию, из-за которой потом у Трампа были большие проблемы. Так вот, там Орбан и Трамп провели переговоры. И вот как раз-таки, по мнению Орбана, значит, Трамп обещал не согласовывать финансирование для Украины в случае победы на выборах, а Европа в одиночку не сможет оказать достаточно поддержки киевскому режиму, и конфликт завершится. И это все заявил Орбан по итогам переговоров с Трампом. Далее прямая цитата. «У него есть достаточно подробные планы, у него это у Трампа, как положить конец этой войне, но я не уполномочен рассказывать о сути этих планов». То, То, что Орбан поехал встречаться с Трампом, ну, это такой очень показательный демарш Венгрии, потому что сегодня команда Байдена еще пытается изображать вот эту иллюзию присутствия дяди Сэма в некой объединенной, в кавычках, Европе. Но мы уже давно понимаем, что никакой объединенной Европы нет, она раскалывается на наших глазах, на разные осколки, на разные коалиции, и Венгрия, судя по всему, уже явно заявляет о том, что она не собирается быть, скажем так, Европой второго порядка в этом новом дивном мире. Венгрия, похоже, хочет начать свою самостоятельную игру. И визит Орбана к Трампу лишний раз это подчеркивает. Ну а Трамп, тут, пожалуй, я соглашусь с тем вбросом, который дает Орбан в публичном пространстве. Если Трамп побеждает, конечно, он будет дробить Европу. Вот этот объединенный Евросоюз Трампу уже давно не нужен. И он об этом заявлял еще в свою первую президентскую ходку. Дробление Европы продолжится. Итак, на сегодняшний день мы четко видим, что есть тандем Франция и Великобритания, и они пытаются быть самостоятельными игроками. Мы видим, что Венгрия заявляет о своих амбициях быть самостоятельным игроком, и мы помним, что Польша об этом заявляла. Но вот такое примерное дробление Европы. Мы еще эту тему будем продолжать, ну а Фридрих Шоу с вами на сегодня прощается.
Фридрих Шоу.